детской неврологии. Немножко коснемся вопроса аутизма, хотя возможности говорить об этом вопросе в данной аудитории, они достаточно ограничены, как, в общем-то, и везде. Итак, детская неврология. Что это такое? Неврология – это наука, которая изучает проблемы нервной системы. Что такое нервная система? Это система, которая обеспечивает несколько функций. Каких? Нервная система контролирует вопросы, все, которые происходят внутри нашего организма, то есть все, как работает, благодаря контролю нервной системы. Нервная система – это система, которая обеспечивает контакт с окружающей средой. То есть мы живем в окружающей среде, и любые факторы окружающей среды влияют на наш организм. И то, как откликается на это наш организм, зависит от работы нашей нервной системы. И третий момент – нервная система обеспечивает такие вопросы, как сознание, память, мышление, психика, настроение, состояние интеллекта, состояние нашего ума. То есть три вот этих аспекта. Поэтому, если мы говорим о проблемах нервной системы, то мы должны понимать, что они могут выражаться либо в трех вот этих проблемах, либо в одной какой-то проблеме, либо в двух проблемах, в зависимости от того, где и какая существует локализация. Для этого мы должны с вами посмотреть, что собой представляет мозг. Мозг собой представляет конструкцию, головной мозг и, соответственно, спинной мозг, представляет собой конструкцию центральная нервная система, представленная головным мозгом, который находится в черепе, спинным мозгом, который находится в позвоночнике. Далее от них отходят всевозможные нервы, те, которые выходят через отверстия черепа от головного мозга, называются черепно-мозговые нервы. Те, которые отходят от спинного мозга через боковые отверстия симметрично в позвоночнике, называются спинномозговые нервы. И плюс у нас еще есть органы чувств. Органы чувств, к которым относятся орган зрения, орган слуха, орган равновесия, орган нюха, орган тактильной чувствительности и орган вкуса, они есть органы чувств, сенсорная система. Они не есть нервная система, но у них есть часть их, большая часть их относится к нервной системе. Что это значит? У них есть воспринимающий аппарат, который называется рецептор. Рецептором могут быть, например, сосочки на языке у органа вкуса, внутреннее ухо у органа слуха, равновесие у органа слуха, глаз у органа зрения, тактильная чувствительность, рецепторы кожи, соответственно. Это рецепторы. А вот это все остальное часть, вторая часть любого анализатора или органа чувств, это называется нерв. А нерв – это нервная система. И есть нервный центр. У вкуса, нюха, зрения, слуха, равновесия свой нервный центр, который расположен в определенной части мозга и отвечает только за выполнение этой функции. Например, только функции зрения, больше ничем другим не занимается. То есть четко локализованные функции. Но он находится, все они находятся в центральной нервной системе, а именно либо в коре головного мозга. Эти центры, как, например, центр слуха, как, например, центр зрения, либо они находятся в подкорковой части, центральной части головного мозга, который расположен между двумя полушариями. То есть это так называемая структура, анатомически называется ствол мозга. Поэтому органы слуха, зрения, вкуса, нюха, которые могут встречаться в неврологии как патологии, они получаются, их не невролог лечит, да? Их лечит какой-то специалист, там, окулист, предположим, да? Но, по сути, они все, кроме органа зрения, являются неврологическими патологиями. И если окулист занимается только глазом, но проблема есть у пациента, связанная с нервом или связанная с центральной нервной системой, то здесь он уже, что, функция его заканчивается и уже вступает в работу невролога. Поэтому мы должны понимать, что у нас получилось аж 4 пункта. Если мы с вами говорим о неврологии детства, и там есть патология, которая связана с мозгом, то могут быть 4. Давайте еще раз на них остановимся, потому что от этого зависят масштабы того, что мы будем делать. Да? И мы должны понимать реально, когда, через какие сроки мы можем получить эти результаты. Что это за масштабы? Смотрите, это нарушение работы внутренних органов. Да? То есть пока не озвучиваем проблем. Просто есть проблема с нервной системой. Конечно, это системой центральной нервной системы. Потому что в гипоталамическом отделе, который мы с вами рисуем, находятся центры. Какие это центры? Центры работы желудочно-кишечного тракта, мочевой системы. Но половой системы для малышей это пока не актуально для подросткового пубертатного периода. Работа сердечно-сосудистой системы. То есть если есть патология в центральной нервной системе, то функция номер один, контролируя работу внутренних органов, может нарушаться. У ребенка может быть, например, самое частое, спастические боли в животе, у него может быть спастический запор. Сам желудочно-кишечный тракт нормально сформировался, но процессы контроля, каким образом опорожняется кишечник, нарушены. Есть запор, есть задержка в организме фаловых масс, есть явление интоксикации, которые автоматически будут попадать из желудочно-кишечного тракта в кровь и оказывать интоксикационное воздействие на тот же мозг. То есть изначально есть какая-то проблема, да, и эта проблема будет усугубляться. По этой же категории это спазмы, например, желчного пузыря и протоков желчных. То есть желчный пузырь не сбрасывает качественно желчь, начинаются застойные процессы, возникают холангиты, холециститы даже у маленьких детей, и наблюдаются застойные процессы. Это могут быть патологии, связанные с работой сердца и с работой сосуда. Это спазмы, это не присущие, как бы не должны дети этим страдать. Патологии, например, такие как головные боли, да, это все-таки удел, как бы накопить надо эти заболевания. То есть будут нарушаться работа внутренних органов. У нас с вами какой стереотип? Если есть запор, значит, нужно, чтобы его не было. Если есть понос, значит, нужно этот процесс остановить. Если кислотность повышена, ее надо понизить. Если есть спазм головного мозга, нужно снизить спазм. Это называется терапия симптоматическая. То есть сегодня и сейчас устраняющая патологию. В неврологических патологиях у них есть всегда проблемы со стороны внутренних органов. Они выражены более или менее, ребенок или просто живет, или он вынужден наблюдаться у специалистов, кардиологов, урологов, гастроэнтерологов и так далее. Но понятно, что если это проблема не органов, а проблема мозга, то это требует коррекции чего? Мозга. Иначе он симптоматическую терапию будет принимать как? Пожизненно, всегда, пока ты не займешься мозгом. Второй момент. Контакт с окружающей средой. Нарушается контактность с окружающей средой, ребенок не включается в окружающую среду как своими реакциями. Ну, например, нам холодно, у нас есть процессы спазмирования, да, нам страшно, мы спазмируемся, стараемся спастись от этой ситуации, как минимум там убежать или закрыть глаза и так далее. То есть контактность с окружающей средой может быть нарушена. Для людей с нарушением адаптации в социуме, к таким, например, среди детей относятся аутисты, да, это люди, которые живут в своем мире, у них нарушены адаптационные механизмы как органов вегетативной нервной системы приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды. То есть они плохо приспосабливаются к окружающей среде, к тому, что вокруг меняется. Что это такое? Температура, давление, общение, движение, социальное явление. Сам организм физически реагирует не совсем в пределах нормы. Но может реагировать и в пределах нормы, соответственно, физиология. И страдает третий пункт, который называется контактность с окружающей средой, социальная адаптация. То есть эти дети, которые им ставят или диагноз аутизм, или ставят признаки аутические. То есть о чем это говорит? Что это очень скользкие, взаимно перетекаемые, в зависимости от того, как развивается организм ребенка, понятия. Да? Раз говорят с признаками, значит, о чем надеются, что будет вариант до развития ребенка, и, может быть, он выйдет из этого состояния и будет иметь нормальные показатели. Или наоборот, уйдет в это состояние еще более глубоко, да, и тогда практически уже будет поставлены не признаки, а это уже будет сформулирован сам диагноз. Дети, которые ведут себя отстраненно, дети, которые живут в своем мире, знаете, есть такая формулировка «Алиса в зазеркалье», то есть да, где-то там они есть, они в контакт могут вступать, они в контакт могут не вступать, но они живут в своем обособленном мире. Окружающая среда их интересует очень мало. Если вы их выводите из состояния этой среды, то они приходят в состояние какого? Опасности, страха, дискомфорта, да? Психологического срыва. или агрессии, или депрессии, соответственно, и это приводит к тому, что ребенок в итоге что? Хочется, чтобы эти крайние проявления эмоций, они разрушающие действуют, не было, соответственно, ребенок что? Отпускается родителями, он снова уходит туда. То есть довольно сложно его вытянуть вот именно из этого мира. Раньше такие диагнозы не ставились, ставились просто психиатрические, нарушения поведенческие ставились, затем психиатрическое наблюдение, потом диагнозы, многие дальше выливались уже в психиатрическую патологию, и уже эти дети не могли нормально учиться и социализироваться, да, то есть они извлекались из общества, это была отдельная группа людей, которые в дальнейшем, как правило, были пациентами психиатрических лечебниц, в итоге остаются. Сейчас, поскольку патологии этой очень много и уделяется очень большое внимание, насколько это успешно, успешно условно, так скажем, по-разному. У каждого ребенка индивидуально возможна эта социализация или невозможна эта социализация. Далее нужно сказать о том, что, ну или уровень социализации очень разный, то есть такой. Все равно это в любом случае специфические дети, очень специфические. И нам нужны очень хорошие специалисты, которые могли бы их в нормальный социум поместить. Хотя социум достаточно жесткий, и мы с вами, когда попадаем в какие-то такие ситуации, да, мы тоже как что? Как улитка в свою, прячемся в свою раковинку, да, и стараемся там разобраться с этой ситуацией. А таким людям еще многократно сложнее, потому что они не могут коммуницировать с другими людьми. Поэтому они уже когда туда забиваются повторно после стрессовых ситуаций, а они не такие, как все. А тот, кто не такой в детстве, он подвергается что? Обсмениванию, обсуждению, угнетению. И родители просто даже для самосохранения психики себя и своего ребенка его просто извлекают из этого социума, потому что, ну, социализация бывает настолько жестокой, что состояние ребенка может быть хуже, нежели было до того, как эту социализацию он начал проходить. Вместе со своими общаться. Ну, по сути, если он не может общаться в таком обществе, нормальном, да, с нормальными детьми, давайте мы его поместим в какое общество? Таких же, как он. Но в обществе таких же, как он начинает что делать? Если он занимает лидерскую позицию, то он ничему не научится, правильно? Только те могут научиться у него. Если он слабее и он находится в плохой контактности, то он не всегда может научиться даже хорошему. Они все равно каждый в своем мерке сидят, будет их 10 человек, и каждый сидит и занимается, сам собой занимается. Его мало интересует, что происходит вокруг. Если туда поместить ребенка не аутиста, например, ребенка с ДЦП, предположим, да, у которого нет аутических черт, но его поместить туда, потому что его не знаешь, куда поместить, потому что ему пока еще рановато к нормальным здоровым детям в результате физических каких-то дефектов, и ментально он еще не вырос, и родители его сюда помещают, к этим деткам с аутическими проявлениями, то он очень быстро нахватывается чего? Повадок, поведения этих детей. И получается, что он вместо того, чтобы развиваться и тянуться за нормально развивающимися детьми, ну, как говорится, дурное прилипает быстрее, чем хорошее.
С кем поведешься?
Манеры, повадки, поведение, ужинки, текстовка и так далее. То есть научаются, и поэтому они интеллектуально затормаживаются. И поэтому, когда сейчас занимаются освиты вот таких проблемных детей с органическими поражениями нервной системы, то она имеет, конечно, ну, свои сложности, потому что, помещая их вот всех вместе, когда есть специальная, допустим, группа в детского сада, развитие там, к сожалению, останавливается. То есть нам еще работать и работать над этим вопросом. А разместить их, рассеять их среди здоровых детей – у нас не готов педагогический состав. Дети, в принципе, дети, они, может быть, и готовы. Они просто не знают, что он не такой, как все. Пока они еще в ясельной группе, и пока они еще в младшей группе, или в средней, или в старшей группе. Не готовы родители. Родители здоровых детей, родители больных детей, они готовы к тому, чтобы погружать этих детей. Поэтому, ну, именно мы встали на тот путь, которым идут развитые страны, но пока мы находимся в таком зачаточном состоянии с этим вопросом, что пока эти дети, пока их родители находятся в самом начале пути. Зачем я столько времени этому уделила? С тем, чтобы мы с вами понимали, что вопросы социализации настолько сложны у нас на сегодняшний день, а мы с вами не специалисты в этом вопросе, они еще не отшлифованы. Это только старт. Вот первые 2 года, как только эксклюзивная свита начала работать, то мы располагаем биологически активными композициями, да? И наши возможности при этом что? Очень ограничены. Мы можем подкорректировать то, что связано с мозгом, но это есть фундамент и почва, сырье, с помощью которого дальше должны лепить кто? Психологи, психиатры, логопеды, неврологи и прочие специалисты. Но чтобы им получить какой-то положительный результат у любых детей с неврологической патологией, им нужен фундамент. Потому что без сырья ты вообще ничего не можешь сделать. Если у ребенка есть патология нервной системы, однозначно ему не хватает поступающих с продуктами питания веществ для того, чтобы восстановился их мозг. А у нас коррекция неврологической патологии очень узконаправленная по питательным веществам. Да, в основном это медикаменты. Только медикаментозное лечение, которое имеет массу побочных эффектов, и очень часто побочный эффект лекарственных препаратов превалирует над получением положительного результата. То есть очень многие мамы проходят через это, начинают принимать, потому что свято верят врачу, и врач хочет сделать хорошее, потом видят, что наоборот. Препарат очень сильно тормозит ребенка, он начинает быть сонливым, он или агрессивным становится, или вообще не вступать в контакт, он забыл все, что он до этого знал. Поэтому здесь крайне-крайне сложный аспект. Сразу хочу сказать о том, что заботясь о развитии мозга, развитые страны мира, Европа 9 лет, Америка до 12 лет, рекомендуют обязательно принимать, помимо продуктов питания, это лецитин и омега-3. То есть обязательно. Помните рыбий жир, которым нас с вами всех кормили, да, в детском садике, встал в шеренгу и по очереди каждому ложку. То есть обязательным это было. Вот точно так же там такой обязательный подход. Считается, что нормального развития нервной системы и мозга головного, а соответственно интеллекта, не может быть, если человек не принимает в достаточном количестве то, из чего строится его собственный мозг. В отношении вариантов настроения и психики. У нас есть патологии психические, да, и у нас есть патологии, так скажем, настроения и поведения, которые не выводятся. Это может быть педагогически запущенные дети, которые там не слышат, не слушаются, истерят и так далее. Но у них уже есть, мы не берем вот серьезные патологии, специалисты должны этим заниматься, и аутисты в том числе, специалисты. Мы ограничим круг наших возможностей. С этими можно и нужно заниматься, но если он стал педагогически запущенным, значит, его запустила, как правило, кто? Семья. Да? Дальше его детский сад и школа должны исправлять. Но мы прекрасно понимаем, что ребенок, который бросается там и стучит руками, ногами, головой кричит, визжит, на замечания никакие реагирует, он-то вроде бы здоров. Но если это продлится месяц, два, полгода, то это уже будет нарушение психики. Это формирование неправильных стереотипов поведения. То есть с этим ребенком нельзя не обращать на эту проблему внимания. С этим ребенком тоже нужно обязательно заниматься. В каком плане? Почему он такой? Потому что маме заниматься некогда. Правильно? Но маме некогда заниматься, он либо сохраняется, либо она понимает, что так вот как-то не совсем то, как с другими, и она начнет уделять внимание. Но у него уже есть элементы расшатанности, восприятия, осознания и психические нарушения. И поэтому эти дети, у них нет заболеваний никаких психиатрических, но эти дети нуждаются уже в коррекции. То есть у него нет важного такого момента адекватности поведения. Да, он сказал, мама, купи 20-ю машину. Он сказал, нет, не куплю, у него истерика. То есть это неадекватное поведение. Значит, это неадекватное поведение. Если она посадила ему, объяснила, не куплю, он все равно истерит. Оно уже говорит о том, что нет сырья, на котором работать. Конечно, мамина осведомленность должна быть, да, там педагогическая какая-то, хотя бы минимальная, она должна ей владеть. Нет, пускай книжки читает, на курс идет, к психологу идет, к психиатру, пускай советуется. Но все, и психолог, и психиатр, будут тоже с ним биться энное количество времени, пока достигнут положительного результата. Почему? потому что стереотип поведения у него сформировался, а сырье из которого логопед, психиатр, психолог должны что-то, мама что-то слепить, уже нарушено. То есть да, мы должны с вами четко понять, что должно быть сырье, нужно с чем-то работать. Из чего-то мы должны слепить. Если у нас нет сырья, или у нас сырье очень дефективное, оно неправильное, то слепить из этого крайне-крайне сложно. Очень важным аспектом является фактор памяти и фактор интеллекта. Фактор памяти и интеллекта закладывается от состояния здоровья и формирования системы неврологической головного спинного мозга и всей нервной системы внутриутробно. Это очень важно. И здесь очень важно влияние щитовидной железы. Если щитовидная железа проблемная у мамы, и мама ее не компенсирует, ее проблемы. Если щитовидная железа по мере развития плода наступает период, когда щитовидная железа сама начинает у плода уже функционировать, обеспечивая свою деятельность. Значит, логично, что мама должна употреблять большее количество. Это должно быть 350 микрограммов йода против, то есть в два раза практически больше для того, чтобы обеспечить поступление йода и себе достаточное было количество для нормального функционирования ее органов и систем, и достаточное количество было у развивающегося плода, чтобы обеспечить его растущую развивающуюся щитовидную железу необходимым сырьем. Для того, чтобы к моменту рождения он был готов адаптироваться. К чему? Он был в темноте, в тепле, в добре, теперь он родился на Божий след, везде одна агрессия, да? Воздух, свет, микробы, вирусы, пыль, аллергены, питание. То есть все абсолютно другое. Это колоссальная стрессовая ситуация. И к этой колоссальной стрессовой ситуации, как любой другой, организм, в данном случае ребенка, должен пройти период адаптации. Он к этому должен быть готов. Адаптационным органом является щитовидная железа и нервная система. То есть они адаптируются в этих условиях. Момент адаптации любой стрессовой ситуации, кроме, так скажем, органа, который принимает на себя стрессовый удар, щитовидная железа, есть микроэлемент стрессовый, который сгорает в стрессе. Это йод и витамин аскорбиновая кислота. Вот эти адаптационные периоды, они очень важны. И если мама недополучала во время беременности йода сама, а организм у нас устроен каким образом? Значит, образом. Ну, с точки зрения морали, первое, все лучшее плоду и ребенку. А организм не так устроен. Все лучшее резервуару для ребенка. А потом ребенку. Поэтому она будет забирать это что? На себя все. А уже то, что ей хватило, избыток, да, вот тот она будет отдавать ребенку. То есть такой существует, знаете, ну какой-то принцип остаточности, он все-таки имеет место. И в результате этого вы знаете, что все развитые страны мира, они очень жестко контролируют потребление беременной витамина для беременных, в составе которых входит обязательно увеличенная, соответствующая этим цифрам доза йода. У нас тоже сейчас идут по такому пути, тоже рекомендуют, но не все и не всегда делают на этом акцент, о том, что это необходимо. Потом вы помните о том, что витамины, которые рекомендованы, они должны быть какого? Натурального происхождения, для того, чтобы они обеспечили максимальную эффективность, стопроцентную всасываемость, для того, чтобы они не навредили организму. Обычно это бывает синтетическая комбинация. Мы знаем о том, что у нас есть этот набор натуральных, да, мы готовы поставить как альтернативу те продукты, которые могут компенсировать вот эти синтетические. Вы осмелитесь на это? Уверена, что нет. Потому что беременная женщина, дочка, внучка, невестка и так далее, она свято верит тому, что рекомендуется гинекологом. Да? И очень сложно объяснять значение натуральных витаминов, крайне сложно. Она понимает, что она должна кушать фрукты, ягоды, салаты и так далее, она понимает. Но вот йод, как первый элемент адаптационный, для того, чтобы не тратить и не разговаривать ей про перечень вот таких витаминов и микроэлементов, которые написаны на ее банке, витамины, перечислены в аннотации, то о йоде мы должны говорить обязательно. Потому что йод, у нас какой йод? Который, если ты употребил более, чем надо, тебе в данный момент времени, он что? Он не накапливается, он не кумулируется, он покидает организм. И поэтому он не может принести никакого вреда в данный момент времени. А эффективность, как наиболее природной формы йода, будет абсолютно максимальной. Поэтому для нас это очень важно, чтобы сформировался интеллект, для того, чтобы сформировалась память. По вопросу памяти. Память — это вообще, формирование памяти — это вообще химическая реакция. То есть то, что запоминание — это химические реакции. В этой химической реакции используются, принимают участие исходные ингредиенты, так скажем, да, и в итоге мы получаем продукт, это продукт запоминания. Для того, чтобы был продукт запоминания, нам крайне важно, нужен йод. Память у нас есть кратковременная и долговременная. На формирование кратковременной памяти очень нуждается организм для того, чтобы она сформировалась. Это то, что называется йод. Что это значит? Это значит, что когда мы что-то учим, запоминаем, берем детей, говоря о детской неврологии, то ребенок быстро запоминает и схватывает, например, стихи, цифры, учится читать, оперировать какими-то цифрами. Да? Теперь берем пенсионера 80-летнего возраста. Его обучить чему-нибудь, не только его, и 30-летнего, уже 25-летнего, и 50-летнего. Да? Говорят, все нужно вовремя делать. Почему? Потому что скорость кратковременной памяти снижается. Ты вроде бы читал, вот, и как будто бы и запомнил, и все равно вылетело из головы. Но долговременная память работает очень хорошо. Да, порой 80-летние помнят, кто у них был первый учитель, и с кем он учился в школе, да, и с кем он там работал и служил, и так далее, помнят все на свете. Со времен царя Гороха они все помнят. Да? То есть долговременная память, она остается, почему так называется, надолго, хорошо сохраняется. Порой даже люди помнят, вот я спрашиваю, они говорят, номера домашних телефонов, которых давно нет, сотрудников и рабочих, и родственников, когда уже мобильные, он говорит, эти я не могу запомнить. А вот те я помню городские, которые когда-то были давно. А процесс обучения кратковременной памяти крайне сложен. Тут нужно провести аналогию с геронтологическими изменениями, потому что с возрастом уменьшается поступление Q10, а Q10 – это обеспечение организма кислородом, и с возрастом уменьшается функционирование щитовидной железы, а йод отвечает за формирование памяти. Поэтому если ты употребляешь йодис, то ты будешь не только хорошо, когда ты был малыш или школьник учиться, но ты и дальше будешь лучше запоминать, потому что она четко влияет на прием йодиса на формирование нашей кратковременной памяти. И смотрите, бабушка помнит там стихи, которые научила в школе, да, а внук учит, никак не может запомнить. Ее долговременная память в длину 60-70-80 лет не подводит. Ну, забыла, но прочитала один раз и все, декламирует. А он с 20-го раза не может никак это выучить. Почему? Не хватает проблемность формирования постчернобыльский период, проблемность получения маленьких доз радиации, проблемность вообще в дефиците йода, проблемность употребления воды и пищи, где много очень компонентов, которые связывают йод, и поэтому они не поступают достаточно в йод в достаточном количестве, и поэтому кратковременная память очень плохая. А если нет кратковременной памяти, то не будет и долговременной памяти. Одно исключает абсолютно другое. То есть у него не формируется запас знаний. Мы все с вами учили в школу, если вы помните, а это наша долговременная память, мы повторяли в течение 10 дней. Через 10 дней начинал даваться по всем предметам и дисциплинам новый материал. Сейчас они повторяют чуть ли не всю первую четверть. И так каждый год. То есть они повторяют, все равно все на свете опять позабывали. Они в этом виноваты? Нет. Они дети своего времени, которые не имеют достаточной осведомленности в области валеологии, хотя эта наука изучается в школе, для того, чтобы понимать, что он должен есть и пить, как он должен себя вести в этой жизни, для того, чтобы в наших современных условиях экологических и технологических всех остальных, какие вещества он должен употреблять для того, чтобы развивался его мозг и развивалась его память. Поэтому в целом умных людей много на земном шаре, но индекс интеллекта из года в год, в том числе в Украине, снижается. Увы. И как бы долго мы с вами не учились, 10 лет учились, да, там 12 лет, будем 20 лет учиться, ничего не поменяется. Почему? Нет сырья, памяти, знаний и обучения. Информация дается, А сырья для запоминания фактически, что абсолютно, не, ну, он есть, но оно очень слабое, поэтому очень большое количество в школах детей, которые очень и очень слабый, очень-очень низкий интеллект. Вот. А все-таки хотелось бы, чтобы цветы жизни были умными, правда? Это то, что касается третьего вопроса. Это психика, это интеллект, это ум, это развитие. Четвертый аспект. Еще раз возвращаемся к органам чувств. То есть для того, чтобы органы чувств функционировали хорошо, нужно иметь не только правильно сформированный язык, слизистую носа, не только правильно анатомически сформированный глаз или ухо. Обязательно должна хорошо работать нервная система. Для этого должны хорошо работать нервные центры. Если на первой, второй или третьей стадии есть какие-то проблемы, то у человека выпадает такая функция, как зрение, слепота, глухота, нарушение равновесия, нарушение нюха, нарушение вкуса. Но страшными, угрожающими звучит, конечно, слепота и глухота, да, то есть слепой человек. И глухой, мы должны с вами понимать, что это человек, который не будет говорить, сейчас отдельно об этом поговорим. Вкусовые, нюховые, как бы нарушения не кажутся такими уже страшными и глобальными, но на самом деле те органы чувств, которые дают очень много информации об окружающем мире, тоже, если они нарушены, то, в общем-то, это тоже достаточно как бы, ну, травматично для человека. Это затормаживает, искажает, нарушает его адаптацию в жизни, потому что с помощью органов чувств мы вступаем в контакт с окружающей средой, адаптируемся, и наш организм к этому всему приспосабливается. Если вы когда-нибудь сталкивались с такой информацией, что, например, человек заболел, у него пропал вкус, он вообще есть ничего не хочет, потому что ему ничего не дает раздражение вкусовых рецепторов, он не отличает вкус пищи, то ли котлета, то ли конфета, непонятно, это вызывает очень сильный дискомфорт. А нарушение в плане запахов тоже, ну, диссонанс в обычный ритм жизнедеятельности, конечно, приносит просто колоссальный. Теперь вот эти четыре основных аспекта. Да? Теперь давайте следующим образом. Какие могут быть нарушения? Основные нарушения нервной системы, которые могут привести к пункту первому, второму, третьему или четвертому, то есть основным группам патологии, которые могут по-разному скомпоноваться, по-разному. У кого-то только слепой, кто-то глухой и проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, такой вариант может быть. У кого-то нарушение двигательной активности, например, ДЦП или еще сочетание чего-то. То есть вариантов существует очень много. Откуда изначально возникает проблема? Проблема изначально возникает, это первое, зачатие, беременность и роды. Вот это три как бы основных пункта, где возникает проблема. Берем первый пункт, изначально зачатие. Если нет здоровых половых партнеров, и на сегодняшний день мы говорим про экологию, техногенность нашу, да, и малые дозы радиации, которые присутствуют здесь, везде и всегда, то вопрос о беременности – это вопрос, который должен быть плановым. Что это значит? Партнеры должны в течение 3 месяцев проводить оздоровительно-восстановительную программу. В нее включают детоксическая компонента, в нее включается коррекция работы щитовидной железы и в нее включается витаминно-минеральное насыщение. То есть как минимум детокс, если мы находимся на нашей территории, то что это должно быть? Может быть использованы разные варианты пожелания. Они у нас не больные. Берем, да, вариант не пациенты, а профилактика, подготовка к зачатию. То, что им подходит. Это литосорб, это хазмина, это бифидоген, это может быть вевакс, это может быть та же самая люцерна, например, да. То есть это может просто биоактиватор для того, чтобы общий фон оздоровления. В каждом случае индивидуально может выбрано одно или два, но не более наименований, потому что это не пациенты, да? Это профилактическая или же это подготовительная работа. Зачем? Ребенок не, цель, мотивация. Ребенок не должен развиваться в теле мамы, в которой имеются глистные инвазии, токсические патологии, проблема с печенью, желчным пузырем, кишечником и желудком. В течение 3 месяцев, принимая сорбционно-дезинтоксикационную продукцию, можно достигнуть очень существенного результата оздоровления. То есть это очень хорошие получить результаты, принимая данную продукцию. Почему в течение 3 месяцев? 3 месяца эта цифра больше подвязана к мужчинам, потому что у них созревание сперматозоидов идет в течение 60 дней, то есть в течение 2 месяцев, и 3-й месяц еще идет как бы как завершающий для того, чтобы сперматогенез был на достаточно высоком уровне. Потому что сперматозоиды же не так кнопку нажал, они все обнулились и обновились новые. Да? То есть это идет постепенное созревание для того, чтобы достичь максимального результата. Пункт 2. Зачатие оплодотворения, которое есть слияние яйцеклетки и сперматозоида, это не только физический процесс, это информационный процесс. И это энергетический процесс. За вопросы информационно-энергетические отвечает йод и щитовидная железа, которая обеспечивает эффективность, контактность встречи этих двух половых клеток. Поэтому 2 пункт – это обязательная коррекция работы щитовидной железы, которую оба партнера принимают. Для продукции интерйодиса это может быть йодис-С, йодис-Е. Лучше их принимать в комбинации С утром, Е вечером, для того, чтобы обеспечить коррекцию. Но, возможно, им более актуален будет йодис-люкс или йодис-лактус-теви. Хотя первые 2 позиции С и Е, они, конечно, более подходят с профилактическими целями. Мотивация, информационно-энергетическое зачатие должно быть качественное. Женщина, которая вступает в период, ну, готовится к периоду беременности, вступает в период беременности, она должна иметь хороший информационно-энергетический фон. Потому что процесс деления оплодотворенной яйцеклетки, образование зиготы, очень быстрая гормональная перестройка, формирование всех процессов передвижения этой зиготы в матку, как она будет прикрепляться. Это целый такой достаточно большой алгоритм действий, который выполняется в женском организме. У нее должно хватать физических, информационных и энергетических возможностей. Они зависят еще раз, как идут, выполняются функции, как идут все процессы в организме. Напрямую зависит от чего? От щитовидной железы. Она дирижер функций, то есть работы нашего организма. Как произойдет зачатие? Как произойдет имплантация, как начнет правильно или неправильно делиться зигота, как она прикрепится к матке, это зависит от организации процесса. То есть беременность – это четкий алгоритм женского, все знают, что делать. А вот как происходить оно будет, как качество, зависит от щитовидной железы. А как будет качественно работать щитовидная железа, напрямую зависит, принимает или не принимает она йод, и достаточно ли количество йода она для этого принимает. Для мужчины очень важен этот аспект. Это аспект, который связан с активностью сперматозоидов. Сперматозоид, мужская половая клетка, не только анатомически должен быть правильно сформирован, он должен иметь достаточное количество информационно-энергетическое. Это касается не одного сперматозоида, потому что процесс оплодотворения – это куча мчится, это армия, у нее есть единая информационно-энергетическая позиция. Они должны найти яйцеклетку, и один из них ее оплодотворит. Все остальные будут помогать пробивать эту оболочку до момента оплодотворения. То есть это тоже очень важный для мужского организма аспект, если он принимает йодис. Если нет, может быть, все будет прекрасно и благополучно. Для мужчины здесь короче этап участия. Да? Для женщины как бы для него важен процесс подготовки к зачатию, чтобы оно произошло. Для женщины это большой период. Это подготовка к зачатию, само зачатие, период беременности, впереди еще период родов, идет впереди роды. 3-й аспект – это получение витаминно-минеральных комплексов. Получение витаминных минеральных комплексов может быть разное, начиная с витарона, то есть самого простого. Да? Это может быть женская формула, мужская формула, это может быть нафиголд для того, чтобы получить весь комплекс витаминов. Это может быть просто любые витаминно-минеральные комплексы, которые, например, они раньше им советовали, получали. Это может быть сама просто коррекция питания, которую они получают, в результате чего насыщается организм. Нужно помнить еще о том, что у нас литосорбы – это селекционный ионообменник. Да? То есть он забирает вредные вещества и отдает микроэлементы полезные в нужную данную единицу времени. Поэтому, хотя мы литосорбы относим к позиции сорбенты и детоксиканты, но не только. Это то, что насыщает наш организм микроэлементами. Если человек отдает литосорбам предпочтение, то плюс витарон, плюс йодис С и йодис Е, количество витаминов, а это форма липосомальная, может быть вполне достаточно для того, чтобы получить необходимые вещества в организм. Таким образом, следующий этап. Партнеры подготовлены, период зачатия прошел благополучно, оно свершилось. Идет период беременности. Женщина должна обязательно принимать йодис С и йодис Е. Йодис Е, вы помните, что витамин Е, токоферол ацетат, другой перевод его с латыни, это детородный. Да? То есть тот витамин, который способствует функции деторождения, формированию, развитию беременности, подготовке организма к родам. На сегодняшний день прием йода, еще раз я это повторю, во всех странах для того, чтобы получить здорового ребенка, обязательный, необходим прием йода. Буквально два, наверное, позавчера, по-моему, даже, было про йододефицит и необходимость иметь йод в каждой семье. Но там акцент был на йодованную соль. Необходимости в Украине поднимать эту проблему и делать этот акцент. У нас с вами йодис есть прекрасная альтернатива йодованной соли. Вы знаете, что у нее есть масса минусов. Вот, та же беременная женщина, йодированная соль, особенно в последнем триместре беременности, когда у нее склонность к отекам, да, когда, в общем-то, не особо она будет ей показана. Но, тем не менее, актуальная проблема. Много гипотиреоза. 10 тысяч детей с гипотиреоидными состояниями в год рождаются. То есть с другими патологиями, потому что это же не только патология щитовидной железы, это же патология работы внутренних органов, да? Это патология адаптации, это патология поведенческих реакций, это патология контакта с окружающей средой и проявления в том числе аутических черт. То есть ты не социализирован, ребенок не социализирован. На самом деле мы говорим только о щитовидной железе как организации процесса. А напрямую от того, как есть йод или нет в организме беременной женщины, идет результат формирования физического тела, информационного тела, энергетического тела человека. От нее зависит, то есть от йода в первую очередь. Потому что все остальное мама будет кушать, белки, жиры и углеводы. И в зависимости от этого идет процесс формирования мозга, который ответственен за все то, о чем мы с вами обсуждали, и за работу самой щитовидной железы он ответственен тоже. Она определяет, как он развивается, а он по мере развития определяет, как она работает. Аспект этот, ну, крайний, вот он крайне важный с целью получения здорового потомства и не иметь патологии. Если женщина недополучает во время беременности, находится в состоянии гипотиреоза особенно, или находится в состоянии йододефицита, это очень часто приводит к незачатию, к невынашиванию беременности, к выкидышам. Это гипотрофия, то есть маловесные дети рождаются. Рождаются раньше времени, это 6, 7, 8-месячные дети рождаются. Это дети, у которых имеется в первую очередь, внимание, неврологическая патология. Вот у нас с вами прямая зависимость. Здоровье щитовидной железы, потому что мама принимает йод. Здоровье щитовидной железы ребенка от этого и здоровье неврологии, то есть здоровье головного и спинного мозга и всей нервной системы в целом, который контролирует внутренние процессы развития, контролирует контакт и адаптацию в момент рождения, в момент родов, закладывается следующее дальше развитие всех органов и систем после рождения ребенка, формируются его структуры памяти, интеллекта, его ум, сознание, мышление, как будет развиваться. Это все формируется в внутриутробном периоде. В последние месяцы идет дифференцировка мозга. То есть все сложнейшие мозговые структуры, они не только растут в размерах, но они дифференцируются, проходят сложные системы для того, чтобы ну, здоровый ребенок, здоровый человек, когда родился, в дальнейшем мог выполнять то, что выполняют здоровые люди. Достаточно сложная, такая ответственная и не такой же большой промежуток времени работы. То есть она реализуется достаточно в быстрые сроки. Поэтому очень важно, чтобы мама проносила каждый день. То есть вот она родит завтра или сегодня, это имеет значение. И поэтому гинекологи, акушеры-гинекологи, они направляют все свои усилия для того, чтобы максимально продлить эту беременность с целью созревания мозговых структур. Руки, ноги вырастут, мозг должен сформироваться. После рождения, до момента рождения важно еще поступление пластических материалов в организм. Какие у нас дефицитные пластические материалы? То есть про мозг мы с вами определились, да? Пластическим материалом являются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3,6,9. К ним относится арахидоновая кислота, то есть насыщенные жирные кислоты. Олеиновая кислота, арахидоновая кислота. К ним относится лецитин. На треть состоит мозг из лецитина, на треть состоит из полиненасыщенных жирных кислот 3,6,9 и на треть состоит из белковых структур. С белками, в принципе, у нас особых проблем нет. У нас есть яйцо, молочные продукты, рыба, мясо, зерно и так далее. А вот с лецитином и с омегой у нас есть некоторые трудности. И понятно, что если организм, женщина, соответственно, ребенка во время беременности, плода, недополучает этих продуктов, то вот этого пластического материала не хватает. Например, допускаем такой вариант. Йода поступает достаточное количество, он начинает контролировать, обеспечивать работу мозга. Да? А мозг должен проходить стадию дифференцировки и совершенствования. А то, из чего мозг построен, недостаточное количество. Что должна, соответственно, есть женщина? Женщина должна есть лецитин, это желток яйца, говорит, много меж будет у нее аллергия потом на желток, и должна есть гречку. Гречку она в принципе ест, но у нас с вами это славянская еда, да, вы знаете, что мы переехали там к соседям в Польшу, в Чехию, я там не знаю, что такое гречка, зачем ее вообще есть, да, почему у них настолько лецитиновый контроль, потому что среди продуктов питания у них нет гречки, благодаря которой мы с вами лецитин этот получаем. Поэтому мама должна употреблять гречку, конечно. Несмотря на то, что мы переживаем, когда дорожает этот продукт, тем не менее, чаще, чем раз в две недели мы ее не едим. Мы отдаем предпочтение макаронным изделиям и картофелю, правильно? То есть мама должна это обязательно употреблять. Если этого продукты питания не корректируются, значит, лецитин можно, соответственно, получить и каким-то другим путем, да, то есть дополнительно. У нас есть представленный лецитин, он представлен на рынке. У нас есть лецитин, который входит в Йодис Люкс. То есть, если есть такая лецитиновая проблема, например, ну почему-то она не ест продукты в силу каких-то причин. Не могу, не хочу, не люблю. Или есть какие-то аллергические, например, реакции. У каждого есть индивидуальная переносимость. То Йодис Люкс есть смысл отдать предпочтение. Токофен большой. Хороший противовоспалительный, антисептический, антибиотический продукт, но композиция большая, внимательно, чтобы на компоненты не было аллергии, в принципе, вы можете тоже им воспользоваться. Там и полинасыщенные омега-3,6,9 все есть. 6,9 полинасыщенные жирные кислоты, откуда они берутся? У нас этим проблемам нет. Это подсолнечное масло, это оливковое масло, это тыквенное, кунжутное, грецкого ореха, чего хотите сейчас. Миксы делают, то есть вообще проблем никаких. Проблема только одна, она это не ест. Почему? Потому что она беременна и хочется соленых огурцов. И не очень хочется, может быть, свежего салата. Или, может быть, она беременна в тот промежуток времени, когда это дорого и не очень натурально, да? Но она должна это получать, да. Значит, она свою кашу, вермишель, картофель или что-то еще должна заправлять чем? Она должна туда налить. Обязательно масло. Это должно быть оливковое масло. Если уже она не ест, например, салаты чисто в каких-то причинах, то купить это масло и добавлять его, и получать это масло она обязательно должна. Омега-3. Мы недополучаем его никогда в полном объеме. Почему? Потому что ценность представляет омега арктических морей, холодная рыба определенных сортов, определенная технология вылова, хранения, доставки до клиента и так далее. Омега представлена на рынке очень разнообразно. У нас с вами в Интерйодисе есть тоже, есть разработчик, да, Верба, который сделал омегу. Пожалуйста, вы можете воспользоваться липосомальная форма. Мне трудно рассуждать о том, нет таких клинических испытаний, Но это мои только предположения, они могут не подтвердиться или быть не совсем верными. Но это адресность доставки омеги, а это очень важно. И вполне допускаю мысль такую, что эта омега будет идти туда, куда надо. То есть на пластику, на развитие как мамы, так и этого плода. Адресность доставки. Вот это очень важно. Плод в этом нуждается. Мы можем достигнуть эти цели. Получается. Главное об этом знать. Правильно, разнообразно питаться. А у беременной обычно что бывает? Наоборот, крен какой-то. Да? То огурцов хочется, то селедки хочется, то дыню хочется, то мороженого хочется, то вообще ничего не хочется, то хочется лука. А все-таки питание должно быть каким? Разнообразным и полноценным для того, чтобы ребенок правильно развивался. Но еще раз повторюсь, белковую пищу она получит в любом случае. А вот получить омегу и лецитин – это нужно то, что нужно обязательно контролировать. И когда оно будет поступать, тогда оно обеспечит процессы кровоснабжения. Помните о том, что во время беременности очень часто бывают нарушения плаценты. Плаценты – нарушение – это поступление питательных веществ из организма матери в плод, а обратно вредных веществ в жизнедеятельности уходит. Если эта плацента недостаточно имеет правильную анатомическую функциональную конструкцию, если она быстро стареет, например, то тогда ребенок находится первый в состоянии гипоксии, он от шлаковых продуктов плохо избавляется, питательные вещества, соответственно, ему плохо поступают. И вот здесь на помощь очень хорошо может прийти наш продукт, который называется ДГК, который улучшает кровоснабжение капиллярное, которое может обеспечить поступление питательных веществ в плоду и выведение шлаковых продуктов, ликвидация гипоксии у плода. Это очень большая и важная, ну, вот такой вот аспект, который очень слабо рассматривался. То есть хотят продлить, чтобы совершенствовался. И страшно им. Почему продлевать? Потому что в гипоксическом состоянии находится мозг, мы сейчас об этом скажем, вынуждены прерывать беременность, а нужно улучшить кровообращение. Вы не можете давать такие советы, вы не акушер-гинекологи. Но общий аспект вы должны что? Мы должны с вами представлять, что у нас есть такие возможности натуральными препаратами обеспечить, не химическими, не имеющими побочными эффекта, которые работают очень эффективно, корректно и деликатно, а именно это нужно во время беременности для женщин. Теперь идет вопрос дифференцировки. Посмотрели, чем кормить, посмотрели, что у нас есть такая продукция, посмотрели, что у нас есть йодис, линейка целая, да, которая может организовать правильно процесс формирования, процесс дифференцировки. Очень еще один важный аспект. Важный аспект – это гипоксическое состояние беременной женщины. Какая бы постановка, например, диагноз ДЦП ставится в год. Остальное все смотрит, что получится. Что это значит? То есть смотрит, идет дифференцировка нервной ткани, во что выльется эта патология. Уже видят, что здесь есть проявление ДЦП, но пока ждут. Потому что сила и мощь природы, вообще развития организма нацелена на то, чтобы все-таки выйти из любых форс-мажорных таких ситуаций. Не всегда хватает этих возможностей, но тем не менее постановка диагноза в возрасте года говорит о том, что надеются на то, чтобы эти изменения все-таки будут что? Скорректированы. Вот здесь основная причина любых неврологических патологий. Какая-то проблема с ручкой, с ножкой, без ДЦП. Проблема с памятью. Проблема речевая. Они разные в разном возрасте. Проблема ДЦП ходит. Проблема глухой. Проблема слепой. Они... Проблемы все увязаны на что? На мозг. О чем бы мы с вами ни говорили, диагнозов в детской неврологии огромное количество. Огромное количество. Звучать они могут по-разному. Но они все почти имеют такую формулировку. В результате гипоксически ишемического поражения головного мозга. Что это значит? Гипоксически, то есть была гипоксия, кислородное голодание мозга. Ишемическое. Был недостаточный приток крови. То есть недостаточно притекала кровь к мозгу. В результате мозг испытывал гипоксию. В результате он правильно, первый пункт, не развился. И второе, не дифференцировался. Ну, например, органы чувств, не развилось ухо, предположим, да? Он недостаточно дифференцировался. То есть он дошел до какой-то стадии дифференцировки и остановился. Или весь, или какая-то отдельная его часть. что не обязательно все повреждается. Может быть, какие-то отдельные участки, а этот отдельный участок отвечает за конкретную функцию. Вот он и плохо потом в дальнейшем будет себя проявлять именно какими-то патологиями. Либо эта патология может быть сочетанная. Вот еще раз, какой у нас вариант? Гипоксическое ишемическое поражение, которое привело к какой-то неврологической патологии. Запомнили. А это неврологическая патология, когда родился ребенок, ждут, чтобы она, эта патология, что сделала? Мощью организма, заложенным, развиваюсь, развился сам и вышел из этого состояния плохого или хуже в состояние лучше. Что делают? В большинстве случаев наблюдают, как произойдет этот процесс. Что за ним наблюдать? Они видят патологию уже, они видят, что это не совсем то. Потенциал большой, но этому нужно что делать? Не наблюдать, а тут каждая секунда, минута дорога, помогать правильно дифференцироваться этому мозгу. Чем раньше ты поможешь, тем легче ему дифференцироваться. Это недоношенные, особенно еще и дети, которые родились в гипоксическо-ишемическом состоянии. Мы с вами тему сердечно-сосудистая система, мозговое кровообращение уже проходили. То есть фактически это что? Распространенный как бы инсульт, да? То есть там все недополучается. Только когда мы говорим про инсульт, было все нормально, оно умирает. А здесь недоразвивается до нормы. Поэтому очень важно понимать, что здесь нужно помогать. Как помогают? Помогают питанием. Говорят, мамаша, кушайте. Мамаша, кормите. Смесь усиленного питания. Смесь есть для недоношенных, они именно сбалансированы по концентрации белков, так чтобы и еще несовершенный желудочно-кишечный тракт не перегружать, потому что он тоже не развился. Но по белкам, по аминокислотам, особенно незаменимым аминокислотам, по омега-3,6,9, все это от полицетина, от корректированной смеси очень грамотно, очень. И дальше это питание мамы, которая обеспечивается, смесь ушла на вскармливание, она должна как питаться? Правильно. Как питается мама? Для того, чтобы неврология, это неврологические патологии, ребенок набирал вес, а как он ест, так и мозг развивается, правильно? Мама должна кушать правильно. Мама что у нас кушает? Если раньше мама 20-30 лет назад, после родов набирали 5, 6, 10, 20 килограмм, сейчас она родила, через полтора месяца у нее свой вес еще минус 5-6. И депрессия послеродовая. Почему? Потому что, чтобы она начала готовить и кушать, у ребенка на всю аллергия. Особенно с гипоксическими проявлениями. Там, где была гипоксия, просто по мозгу очень ярко. Все остальные органы точно так же страдают, иммунная система в том числе. У него есть аллергические проявления. И мама что? Уменьшает количество продуктов, их все меньше, все меньше, все меньше. Какой-то супчик а-ля баланда, там ничего в этом супчике нет. Чуть-чуть крупы, чуть-чуть вываренной. 2 часа курицы. Почему? Потому что она с антибиотиками, эта курица, она с гормонами, она ее долго мыла, потом вымачивала, потом 2 часа кормила, варила, потом слила этот бульон и на простой воде наварила. Как может ребенок при всей ценности и наличии антител грудного вскармливания на таком питании, которое нуждается в повышенных дозах и требованиях к питанию, развиваться у него нервная система? Скажите мне. Никак. Она не может, яйцо у него аллергия, она не ест фрукты, она не ест овощи, не сырые, не тушеные. На все аллергическая реакция, потому что ребенка, особенно желудочно-кишечный тракт недоношенного, он несовершенен. Он будет отвечать на эти продукты вот такой агрессии. Она сама потеряла вес, и у нее есть проблема с кожей, с волосами, со сном, с депрессией. И одновременно с этим ребенок, набор веса может страдать, и самое важное, дифференцировка нервной системы может страдать. Как улучшить качество работы маминого организма? У нас на сегодняшний день есть что? Омега та же самая, да? Она накапала этой омеги, она накапала ДГК, она взяла, приняла витарон, липосомальные витамины, никогда не вызывает никаких аллергических реакций. В интерйодисе есть не только спектр растительных композиций, потому что и у ребенка на них может быть. Да? Берем, например, юнани. Прекрасная формулировка, но страшно такому самой принимать, да, потому что малыша, может быть, на эти травы незнакомы, он никогда с ними не контактировал. Но у нас есть продукты липосомальной формы, которые дают все полезное, не давая никакой аллергии. Поэтому с помощью продукции Интериодис она может подкорректировать, прекрасно подкорректировать свое питание. Благодаря этой коррекции, если сейчас вы знаете, белковая пища, да, то есть это белок может быть. И, например, даже она сама, малыши-малютки, помните? Прекрасная смесь. Чем она вот это вот супчик пускай ест, тоже у нее система желудочно-кишечного тракта должна работать. Но болтала себе вот этого малыша с малюткой и выпила. Молоко будет отличной жирности, отличного качества. Все необходимые компоненты, ингредиенты еще в правильном балансе будут поступать. Это не только для малыша. Сейчас это еще и для мамы очень важно. Важно, чтобы она в этот период принимала йодис-концентрат, потому что это ее балансирует антидепрессивное состояние, да? Это балансирует ее нервную систему, это балансирует энергетические процессы в ее организме, период восстановления после беременности и родов должен пройти. Это гарантирует качество и количество молока, потому что сейчас она настроена после родов на лактацию. Это обеспечивает поступление йода в организм ребенка, а мы как раз и ждем, что он будет что делать? Дифференцироваться, правильно? Он должен дифференцироваться. Если мама только грудное вскармливание, да, или, например, ребенок недоношенно сцеживает, дает молоко, это должен быть йодис обязательно, потому что она есть то, на чем ребенок не сможет дифференцироваться. При всем уважении к грудному вскармливанию на этом периоде эти дети очень страдают. Упускается время благодаря чему? Вскармливанию. Потому что она не ест то, что нужно ребенку. Вот пока мы, вот, до нас это не дойдет, эти дети будут упускать время быстрого восстановления, на которое природа заложила. Но это время, нужно быстрее это делать. Либо это должны быть хорошие адаптированные смеси, а смеси хорошие адаптированные, потому что наука занимается этим вопросом очень четко, да. То есть тогда она должна сочетать прием смеси и грудного вскармливания, потому что ребенку должны поступать эти антитела обязательно, иммунитет у него формируется, у него желудочно-кишечный тракт как решето там вообще, пока он совершенствуется и разовьется. Это идеальный вариант. Но самый идеальный вариант, чтобы мама правильно питалась, а с помощью биологически активных композиций, которые боятся очень, а кормящие тем более, а у нас есть липосомальные формы вербы, и те же самые малютки-малыши, которые рекомендуют с нуля лет и недоношенным смеси, сама ест, тогда она получит качественное молоко. И тогда время на дифференцировку органов и систем, и самое главное, мозга, не будет упущено. Еще один момент, который очень важен, это момент самих родов. То есть проблема может возникнуть родов, когда внутриутробная гипоксия вроде бы не была такая прям уже серьезная, а вроде бы таких тяжелых нарушений не было, но когда ребенок шел в родах, возникли какие-то сложности. То есть разные акушерские могли возникнуть проблемы, в результате чего ребенок находился в состоянии гипоксическом. Да? То есть там было вроде бы все благополучно, а в процессе родов, к сожалению, возникла эта ситуация. И тогда возникает патология нервов при извлечении плода, если трудности возникают. Это проблема нарушения, там, наложения акушерских щипцов и так далее. То есть это и тут могут возникать неврологические патологии, из которых тоже что делают? Ждут. Не ждать надо. Нужно правильно, чтобы ела мама, чтобы быстрее поступали вещества, потому что организм готов развиваться, дифференцироваться и восстанавливаться даже после тяжелых патологий. Но он должен получить все необходимое. Если он не получил, с чего ему восстанавливаться? Базы нет, сырья нет, за счет которого нужно восстанавливаться. Вот этот аспект является очень важным. Практически все неврологические патологии детей, неважно от того, какой диагноз, базируется, еще раз повторюсь на фразе, гипоксическое ишемическое поражение. Она очень размытая, она очень такая... обо всем и ни о чем. Но никто и не знает, как это получилось. Есть факт, неврологическая патология. Все. А там, значит, была обязательно гипоксия. Значит, там обязательно была ишемия. Нет тоже таких моментов, как прием ДГК во время беременности. Вот. Но одна-две капли ДГК, я думаю, улучшит кровообращение только плодам. но и самой плаценты, не ухудшит состояние ни матери, ни ребенка. У нас нет такой клиники. Это чисто мое умозаключение, которое, к сожалению, на практической клинике не базируется. Но потому как оно работает и то, как оно обеспечивает, а здесь нарушение кровообращения, профилактика гипоксических и ишемических состояний на первом месте, это имеет очень большое значение. Не берите комбинации кардио, просто основной базовый продукт. Нас интересует капиллярная сетка, ее качественное прохождение. Тогда будет качественное развитие плода. Поверьте, беременная женщина ест нам, несмотря на то, что она отслеживает, как правило, продукты, их качество, ест те же продукты, что едим и мы, экологически сомнительные, да, за счет вкусовых вот таких вот качелей, наедается чего-то, возможно, и даже вообще, которое не нужно было бы есть. Вот. И коррекция биологически активными композициями не надо бояться. Она, наоборот, очень ценная, она, наоборот, очень важная, которая позволяет ей беременность сохранить, довести до финала, обеспечить дифференцировку нервной ткани, чтобы не было гипоксических и ишемических состояний, чтобы ребенок в дальнейшем родился и не было неврологической патологии. И они позволяют быстро ей восстановиться после беременности, не иметь депрессивных состояний после беременности. И они позволяют кормить ребенка качественным молоком, несмотря на то, что качественных продуктов нет. Это такой своеобразный ход конем, который вообще позволяет сохранить нам грудное вскармливание. А так на грудном вскармливании, к сожалению, сейчас не очень большое количество детей находится. Очень важно еще такой момент. Если мама не употребляет йод, а ей на восстановление нужно много йода, сколько-то с водой есть, поступает йод с продуктами питания, например, это идет на ее собственные нужды. На молоко идет мизер. Ребенок на грудном вскармливании не получает достаточное количество йода. Ребенок, который находится на смесях по йоду, они все сбалансированы. То есть четко наука отслеживает, ему должно поступать все необходимое, и йод в том числе. Ребенок, который находится на смесях, дополнительно в приеме йодиса что? Не нуждается. Если мама кормит грудью, она должна употреблять йод, чтобы обеспечить ребенка необходимым йодом. Либо это возможен вариант, например, прием ванночки вместе с йодисом. Прямо можно туда накапать. И вы знаете, что йод прекрасно имеет проникающую способность через кожные покровы. Просто так давать ему в рот капельку йода, например, да, нет необходимости, если это грудное вскармливание. Мама кушает. В смесях йод есть, не даем йодис. Как только ребенок начинает переходить на расширение своего питания, то есть как только у него появляются прикормы, и какие мы с вами? Мам, бабочки, в баночке не нравится прикорм. Почему? Причина номер один. Дорого. Малюсенькая баночка стоит там 50 гривен, да? А он ее, конечно, молодец, но он слопал ее за один раз. То папа за 50 гривен может один прием пищи не получает. Пару баночек купили потом, ну что, я ленивая, что ли? Сама отварю, правильно, отварю морковку, отварю кабачок, сама себе сделаю пюрешку, как делала моя бабушка и все остальные. Добавила туда молоко, сначала на воде, на молоке, или сварила кашку, да? Все получилось. Теперь разница. В пюре йод есть, в кашке из пачки йод есть. А в то, что все натуральное, что мы считаем, что мы делаем благо, йода что? Нету. Улавливайте мысль. Ничего не перевернулось в вашем мировоззрении? Перевернулось. Потому что все, что в банке и в пачке, мы привыкли к этому относиться как не то. Правильно? Я сама сделаю. Купила манку, сделала 5% манную кашу, накормила. Он сыт и доволен. Сделала овощи, сама вырастила, да, подружка там, соседка, бабушка, знакомая, или я сама вырастила, я знаю, что ничем не крупила. Сделала все, на йода-то там нету. Получается, до начала прикормов йод получает, а потом мы вообще отпускаем, сам развивайся без йода. Он томанную кашу кушает, физически он вес набирает, но развития дифференцировки у него мало. Мало восприятия. Вы ему читаете книжку, он на третьей строчке отвлекается. А должен сидеть уже, был бы 3 минуты. Потом 5 минут книжку читать. Вы ему дали книжку картинки смотреть. Бросил и пошел. Почему? Он сосредоточиться не может. Сосредоточение, внимание, память – это йод. А дальше у него пошел супчик, который мы ему отдельно сварили, правильно? Перевели ему на общее, уже детский общий стол. Там есть йод. Мы же заботливые мамы и бабушки. Мы же сами ему кушать готовим. Мы туда йод добавляем, если мы про необходимость не знаем. Нет? Вот вам ножницы. Разница, да? Менталитет славян. Банки – это дорого и неправильно. Я сама. В отношении развития дифференцировки мозга ребенка, не добавляя йод и выращивая все на территории дефицитной по йоду, мы не можем вырастить на натуральных нами выращенных продуктах здоровых наших детей и внуков. Вот такие ножницы получились. Поэтому нам йодис совершенно необходим, потому что вы знаете, что там 70-90 грамм йода должны получать. Поэтому хотя бы одна капля на год жизни, но мы должны ему капнуть воду или в любые продукты питания, он прекрасно термостабилен, вы знаете, да, для того, чтобы ребенок обязательно получал йод. Обычно, когда я об этом говорю, про детскую неврологию, народ говорит, ну вот это она нам рассказала. Мы с вами знаем, а все остальные не знают.
Насколько гарантировано качество этих приходов? Я считаю, что это вообще-то непонятно что.
Вот, вот нам, пожалуйста, первая сидит.
Я лично против.
Так, 99% украинок против этого. Кроме занятой мамы, которая некогда, она быстрее купила, у нее финансы позволяли. Я вам рассказала, почему у нас эти ножницы есть. Потому что там вы получите витамины, микроэлементы, вы сами вырастили, да, предположим, да, это продукт. Но там йода нет. Вы ему дали белки, жиры, углеводы. И что делает мозг? Он толстеет, он растет, а тут? Ну, не пусто, развивается.
А какой там йод? Может, там химия какая-то?
Это не важно. Он там есть. А в том, что приготовили все, кто не знает про йод, правильно. А они-то же не знают об этом. И они ничего не накапывают. Они заботливо готовят ему пирожки, шанишки, какие-то запеканки, но там йода же нет. Вот в чем вопрос. То есть, еще раз повторяю, он физически развивается, он красивый, толстый, румяный, но я вам специально привела пример. Он должен играть, он должен слушать сказки, читать, а он просто носится. Пример, который аутисты, а тот тихо сидит. Мы все разные, кто-то холерик, кто-то сангвиник, да, кто-то меланхолик по типу высшей нервной деятельности. А другой носится, как реактивная ракета, круги наматывает. Но он, извините, такого возраста, что он уже должен 10 минут слушать сказку. А он не может слушать сказку. Да, у него нет концентрации внимания. А по возрасту он уже должен стишки рассказывать, сказку читать, а не только физически развиваться. Вы поняли, о чем идет речь? То есть идет изначально развитие интеллекта. Интеллектное, мовное развитие, речевое, идет до 6 лет. До 3 лет мовные центры детьми не занимаются в Украине и у нас в том числе. Не занимаются. Почему? Папа поздно заговорил, мама поздно заговорила. Подождем, пока еще разовьется, разговорится. Один уже там рассказывает дедушке, бабушке целые истории своей жизни, а этот все помалкивает. Есть, конечно, анекдот, да, когда внук сидел за столом и сказал, суп пересолен, не разговаривал вообще, ему 5 лет. Все упали в обморок и сказали, ты что, умеешь разговаривать? Он говорит, да. А почему же ты молчал? А потому что до этого все было нормально. Но это из серии анекдоты. Ребенок должен первые звуки произносит, гуление быть, да, звуки. 8 месяцев, первые короткие слова, ма, па, и пошли слова. Да, нормой считается до 3 лет. Но если он сидит, помалкивает, и помалкивает давненько уже, и внимательно не реагирует на громкие звуки, хлопнула дверь. Вопрос, он не глухой? Если вы смотрите наши каналы, Украина 1+1 Интер, без конца Ринат Ахметов делает кохлеарную имплантацию и раздает импланты без конца, потому что глухих детей очень много и количество их все время растет. Причина – гипоксическое ишемическое поражение мозга во время беременности. То есть ребенок должен И стараются поставить внимание в 6 месяцев, как можно раньше диагностировать. Уже у 2-месячного месячного можно поставить глухоту. Это диагноз. И если его поставили, ставится, соответственно, слуховой аппарат, он получает информацию, ребенок будет развиваться. Если он ничего не слышит, он не будет говорить. Идет вариант замкнутости. Можно ли это заметить? Можно, если очень внимательно. Но, в принципе, язык жестов понятен. Что делает мы ребенка? Мы его маленького сами одеваем, мы ему кормим, мы ему поем. В принципе, если его все устраивает, ну, покричит он, покряхтит. Мы все сопровождаем на ранних стадиях развития ребенка жестами. Вот даже кто постарше, 2 года, 3 года, посадил на стульчик, да? Суп ты готовишь, да? Будем сейчас кушать. Да, мы сказали что-то, но мы сопроводили чем? Этим. Иди сюда, он молчит, не идет. Иди сюда, не молчит. Вася, Коля, Петя не реагируют. Мы что делаем? Подошли, взяли его за руку. Ты что, не слышишь? Пошли сюда, посадили, начали делать. Ну, что вы там хотите? Раздеть, одеть на горшок, покормить и так далее. Вот, он позлился. Ну, на нашу точку зрения нормально, он же позлился. Мы его оторвали, что-то он там что-то сидел своими делами занимался, играл, например, да? То есть это нормально. А это может быть слабослышащий ребенок или глухой ребенок. А мы списываем на то, что он какой? Тихий, спокойный, сам в себе. Аутист. Прежде чем поставить диагноз аутизма, проверь, он глухой. Он может сидеть и заниматься своими делами, в социумом не контактируя, потому что он просто не слышит. Он играет игрушками яркими, своими частями тела, ногами, руками, ходит, смотрит, ну не разговаривает, пусть до 3 лет ходит. А потом выяснится, что он глухой в 3 года. Поэтому вот этот аспект, он очень, должны быть специалисты очень наблюдательными. Проверять на глухоту, если надо ставить импланты, если надо ставить слуховые аппараты. Потому что если он до 6 лет не заговорит, то дальше центр речи больше не работает. Он не научится говорить никогда. Это уже будет глухонемой человек. То есть развитие уже в этом плане, в речевом, это эмоциональное развитие. И они там, кстати, у Ренаты Ахметовой, может, вы видели, малышу одевают слуховой аппарат, у него прям меняются лицо, глаза. И в Ютубе есть дети, которым одели слуховые аппараты. Потому что они, находясь в полном вакууме, в тишине, вдруг вот эта какофония, колоссальная какофония разных глух. Они кто плачет, кто... Вообще, мол, такие глазища, потому что пошла огромное количество информации, которая для нас, звуковая информация, привычна очень. Поэтому подготовка к беременности, беременность, роды, то, о чем мы сегодня с вами говорили, это профилактика всех вот этих патологий. Там уже факт совершился, надо исправлять возникшую ситуацию. И здесь йод и питание, вопрос питания, особенно вот в этом отрезке. Поэтому очень часто говорят, ну он такой, вот, подождите, ребята, может он не слышит. Давайте сначала отправим в сурдологический центр, в Лор-институт, детское отделение. Пускай разберутся, что он там слышит. Может он помалкивает и в своем мирке совсем не за особенности поведения. А с каждым днем теряется время на восстановление ткани мозга. Очень важный аспект. Потому что потом, ну, как бы глухонемые тоже люди, да, и они тоже живут, но однозначно возможности этих людей просто ограничены, и плюс они утеряны. На сегодняшний день, когда совершенные, как мобильные телефоны, как компьютеры, так и слуховые аппараты, которые могут позволить слышать человеку. Но когда начинается стимуляция, важно, чтобы вот это все работало. А вот это работает, если он получает лецитин, омега-3, нормальное белковое питание и получает йод. Если он получает тонную форму йода, которая запускает через щитовидную железу обменные процессы в мозге, ну, у кого-то ДЦП, у кого-то в плане там неврит какого-то нерва, сложности в родах, например, были, у кого-то глухота, для того, чтобы отреагировал организм быстрее и включился, обязательно нужны вот эти 3 основных, ну, 4 ключевых позиции. Белок, ну, это питание, да? Это омега, это лецитин и это йод. Дальше ребенка берут с проблемами речи, с проблемами слуха, с проблемами неврологическими, ДЦП, начинают с ним все заниматься. ДЦП – колоссальная физическая нагрузка. То есть нужно делать ЛФК, нужно делать упражнения, нужно делать массажи и получить на это ответ. Речевые проблемы – это работа логопеда и психолога коррекционного. Коррекционный педагог у нас – просто коррекцию делает. Коррекционного педагога – получить отдачу. Ребенок, которому одели слуховой аппарат. Ему нужно адаптироваться к условиям среды, научиться говорить, правильно воспринимать, шлифовать свою речь и говорить. Потому что мы сначала слышим, это центр восприятия, а потом центр речи. Надо начинать учиться понимать речь и воспроизводить речь. Кстати, есть такая патология, когда человек слышит речь, но он ее не понимает. Это тоже гипоксические поражения. То есть такой ребенок заговорит, нет, он будет иметь аутические черты. Он не глухой, он слышит, но у него повреждение поверхностного зоны, коры слуховой зоны, височной области, и он не понимает речь. Не понимает. Он не разбирает речь в потоке. Это вот так называется. То есть я фразу сказала, вы все с нее поняли, слышали и поняли. А он слышит, но смысла не улавливает. В потоке не понимает речь. Раньше эти люди не говорили уже вообще. Сейчас есть методики, которые называются высокочастотная терапия и микрополяризация. Сначала высокочастотной терапии, специальная методика. Кому интересно, запишите в интернете, почитайте. Запускают эти системы мозга, будят их. Чем раньше, тем лучше, чтобы он начал понимать речь в потоке. Если он не понимает, глухой, не заговорит. Речь в потоке не понимает, он тоже что? Не заговорит. И следующим шагом является микрополяризация. Это другая методика, которая делается на лобной доле, где находится центр моторной речи или умения говорить после того, как ты понял, что надо говорить. Обязательной рекомендацией является прием омега или цетина. То есть это воздействие, ну, так скажем, электрическое воздействие. Кстати, мамы очень боятся. Говорят, на мозг еще, он и такой больной, его еще токами на мозг. Результаты вообще супер просто результаты. Но хорошие специалисты, которые работают в этих, это частные мовные центры, они обязательно дают лецитин и омегу. Они сами говорят, нет пластического материала. Когда эти методики восстановления речевые, а это и восстановление движения, и восстановление чувствительности у детей с неврологической патологией, возможности очень сильно расширились. Будут электрические процессы, а будет там, где не с чего формировать, вы поняли? Поэтому они прошли, специалисты эти прошли целый, знаете, такой период большой. Технику сделали, должно работать, экспериментальные группы, результат минимальный, нет сырья. Начали давать лецитин, начали давать омегу, это Европа начала, и они получили, начали давать йод, и они получили эти результаты. У нас у всех это есть, и техники такие тоже есть. Микрополяризация, тоже зона коры, тоже ишемическое гипоксическое состояние. Тоже нужен лецитин, омега и тоже нужен йод для того, чтобы то, что специалист, это стоит денег немалых, то, что специалист воздействие вот это делает, для того, чтобы получить эффект у этого ребенка. Будет лецитин, омегу, йод, результаты идут на первом же цикле, 10, например, сеансов сделано. Ребенок открывает глаза, и он уже не аутист. Где я? Из зазеркалья вываливается, понимаете? Где я? Он видит какой-то, его начинает не собственный палец или нога интересовать. Он сел и играет с этим пальцем целый день. Вот. Он видит окружающий мир, он начинает интересоваться, он начинает интеллектуально развиваться. И потом уже он начинает что? Говорить. Сначала будем то, что понимаем, потом будем чем речевым. Что у нас делают? Кто этого не знает? Неправильный мозг, вот эти дремлющие, пострадавшие от гипоксии ишемии участки. Это мама. До 3 лет может не говорить. Ребенок растет. Информацию первую может вообще не слышит. Да? может, не понимает ее в потоке. Поэтому у него есть аутические черты, которых у него нет и в помине никакого аутизма. Просто он речь в потоке не понимает. Из-за перенесенной гипоксии, из-за перенесенной беременности, особенностей и родов. Этого ребенка нужно просто обследовать у классного невролога. У нас есть частные клиники. К сожалению, неврологи обычно этим не занимаются, в эти методики не верят. Выясняется, что здесь в потоке речь, лецитин, омега, и после этого начинает работать. Если мама этого не знает, она не следующая. Вы знали об этом, о чем я вам сегодня говорю? Нет. Если это также не знает очень большое количество людей. Невролог-речевик, ну, речевик, молодой, так скажем, говорит, подождите до 3 лет. Но пока походите к логопеду. Ему 3 года, его отправили к логопеду. Логопед бьется. Первый вариант. Ничего не помогает. Второй. Он говорит, он вообще невозможно с ним работать. Логопед ему про буквы, а тот под стол, на стол, встал, пошел, гуляет. Своим, ему, его садить даже не могут. Она говорит, ну смысл. Мама ходит, отдает деньги логопеду. Толку никакого. Он на нулевой точке отсчета. Она говорит, здесь нарушение поведенческих реакций. Он должен научиться сосредоточиться. А это мозг. Смотрите, у него эти поведенческие реакции еще могут быть из-за того связаны, что он, во-первых, не адаптирован, плюс педагогическая какая-то запущенность. Так? Третье, логопеду еще рано сработать. Через год он должен пройти, пройдя вот эти методики с хорошими дозами омеги и лецитина, когда мозг можно восстановить. Но это упущенное время. Чем? А дальше у нас бывают такие дети, которые приходят в школу и говорят, что ничего не может запомнить, необучаемый, ничего не может запомнить. Потом специалист, это дефицит йода, это дефицит полноценного питания нашей нервной системы. Мы затронули с вами вопрос исключительно пока зачатия, беременности, детства, немножко коснулись младенцев, поэтому не всякий аутист и аутист. Не всякий, поверьте. Нужно разобраться с вопросом вот этим. Глухота и различие звуков в потоке. Подсказка. Очень легкий тест. Маленький ребенок, ну, зовут его Таня, например, да? Вы идете по улице или сидите в там, метро, или там в маршрутке, или в магазине. Вас зовут Таня. Скажите, Таня, что вы делаете? Вы оглядываетесь. Ну, Таня, Ира, Клава. Все Тани оглядываются. Ребенок, которого зовут Таня, вы ему говорите Таня, он не оглядывается. Это уже очень настораживает. Если он там прям всем в себе, может быть. Но обратите на это внимание. Вот он играет, он должен повернуться на свою... Ну, это понятно, не шестимесячный. Вот, он должен повернуться и отреагировать на свое имя четко. Они хорошо знают свои имена.
Я можно, простите?
Да.
У двоих моих знакомых родились именно глухие дети. И было такое, это у мамы моей была практика, и у меня лично была такая. Может, это не относится сюда же, но я думаю...
Ну, пожалуйста,
в связи с тем, что, нет, в связи с тем, что, может, сейчас, говорю, питания не хватает детям. Но это было все-таки давненько, и, может, все хватало, но действительно были дети глухие. У них другая реакция. Вот вроде бы первая мама даже не поверила, что у нее ребенок глухой. Потому что она играет, тут же раз что-то глянула, раз глянула, раз глянула. Она все время оглядывалась, чтобы... А вдруг ее зовут? Ребенок было годик или полтора вот в этом плане. И она все время, и мама не могла поверить. Ну как же, ты смотри...
Она реагирует.
Да, она реагирует.
Ну, поэтому...
Правда, она не реагирует, мама говорит моя.
Да.
Нет, она не реагирует, она просто привыкла оглядываться, а вдруг ее зовут. И действительно оказалось, что...
Она ищет жесты.
Да, и она действительно оказалась, первый ребенок был у нее глухой, второй нормальный.
На сегодняшний день, к сожалению, эти проблемы, мы затронули аутизм, это очень такая тонкая, не хотелось бы туда нырять, она очень спорная тема. Но вы поняли, что сначала разобраться, вообще-то он аутист или нет?
Аутист оглядывается на имя? Вот так.
Не обязательно, он будет тоже сидеть внутри. Но нужен, это вам как тест, который может насторожить. А дальше не вы, я не специалист, мы идем к специалистам, и ни к одному в этой сфере. Он разбирается с этим вопросом и делает свое резюме.
Ну, у меня, например, аутист ребенок был, младший. Тогда еще вообще даже такого у нас не было вообще.
Ну, термина даже не было такого, да.
Я потом уже разобралась сама, ну, что единственное, он ел много. И я ему давала столько, сколько он хочет. Питание было, конечно, не так себе, никакое. Но он ел, вот он в 2,5, сколько там начинается, месяца, с полтора, с два, он в 2,5 раза, в 3 больше ел. Ему надо было 50 грамм, помню, 250. Я ему давала, я даже скрывала от врачей все. У меня отлично, сейчас мальчишка очень. Настолько эрудированный, настолько он вообще...
Ну, то есть я о чем говорю? Спасибо вам за дополнение, что очень рано и быстро навешивают ярлыки, понимаете? Не надо, ну, нужно насторожиться, да, чтобы не пропустить этот момент, не пустить на самотек, но не надо и особо бояться, нужно разобраться с этим вопросом. Это могут не эти быть проявления. То есть вы подтверждаете о чем? О том, что нужно быть, первое, внимательным, питание, то, о чем мы с вами говорили, правильно? Работа специалистов, с урологов, коррекционных педагогов, логопедов, но не надо туда спешить, потому что им не с чем работать. Это сумасшедший капиталовложений в здорового ребенка, ой, в этого проблемного ребенка с нулевым результатом. Даже минус, потому что минус финансы. Сначала нужно разобраться с ситуацией, выкормить ткани, дать ему йод, чтобы эти обменные процессы запустили, использовать высокочастотную микрополяризацию, может, еще что-то впереди, использовать слуховые аппараты и потом ходить и на эти коррекции. А до этого ни логопед, ни коррекционный педагог не может эффективно заниматься с ребенком. Если вы будете платить сумму, а он за 40 минут занятий или за полчаса, а он занимается 30 секунд, КПД равно минусу, а не нулю. Он даже усадить его не может, он его не слушает. Он не может сосредоточиться ни на чем. Исправима эта ситуация? Да, она исправима. И поэтому у нас же сейчас, знаете, еще какой момент? Давайте будем воспитывать так, как в скандинавских странах и в Японии. То есть все разрешать. А когда ты все разрешаешь, очень тяжело понять, не патология ли это. То есть всегда палка о двух концах. Нужно, ну, лично для себя, своей семьи выбрать какую-то золотую середину, которая приемлема именно вам. Вопрос? Или у кого? У вас?
У меня девочка-соседка маленькая, значит, где-то вот 3-4 годика не разговаривала, и сейчас еле-еле очень слабо. А у нас наработки на юридисе, тоже работала эндокринолог с первых дней, у нее в доме, и очень сейчас, ну, работаем с врачами, очень много детей до 3-4 не говорят. А вот практика на юридисе эндокринолога, говорит, у нее в доме были неговорящие детки, и на юридисе сразу начали говорить. И как мы продумали все это, проанализировали, если мама была стрессовая, ну это и моя ситуация, вот болел ребенок, то есть ребенок родился йододефицитный, дали йодис и начали говорить.
Ну конечно.
А вот девочка, она все соображает, а какой, очень умная, очень хитренькая, но не говорит, не слышит про йодис и все.
Мама. Вот дашь эту лекцию послушать, тут такие.
И сейчас они в санатории платили там деньги за то, что их отправили для неполноценных. И в какой-то садик я говорю.
Ну, она просто, вы попозже пришли немножко, я говорила, что этих детей нельзя к тем, кто менее развит, чем они. Ей нужно просто раскачать молный центр. Называется микрополяризация. Йодис, ей уже ждать нельзя. Понимаете? Можно на йодисе сидеть. Сколько-то и понаблюдать, полгода, год, полтора, как оно будет развиваться. Но она уже 4-5 год, если
вот
уже...
У нас это эндокринолог говорит, вот таким деткам дали 3-4, очень быстро, месяц.
Ну, потому что до 6 есть. Может быть, это были дети в принципе здоровые, знаете, это же надо прорвать должно. Ну, да. Вот дал йодис, и в принципе там нет никаких патологий, но просто пошел речевой поток.
Так сейчас, говорит, очень много детей, до 3-4 не говорят.
Ну, так оно, но так оно и есть. Но будьте внимательны. Выжидательная позиция ведет... Знаете, есть такое хорошее выражение. Дорога под названием «потом» ведет в страну под названием «никогда». Это очень мудрое выражение, поэтому можно ждать, не хочу медикаменты, не хочу то, так мы предлагаем натуральный продукт. и разберись, интернет, отзывы, посмотри на эти методики, как они с натуральной продукцией нашей в том числе сочетаются, и ты сможешь достичь результата, продвинется твой ребенок, потому что мовное развитие. Хорошо, он заговорил, а у него куча дефектов речи. Нужно же еще успеть их развить, эту речь. Вы же понимаете, коза пошла в огород. А есть веселая коза. Весело пошла, да, веселый огород, в котором растут цветочки, лепесточки и так далее. И пошла она со своими друзьями-козлятами. Речь простая. И речь богатая на причастие, депричастные обороты. Богатые. Это, конечно, это две большие, это колоссальные разницы. Это уровень развития речи. И с краткими подлежащее сказуемое тоже может человек в принципе общаться. Он будет он говорить мало и редко. Но он в жизни адаптируется. Но это богатство общения и развития мозга. Это контактность. Назначено творчество никакое-нибудь загублено, если творческая натура. Развиваться. Поэтому я за то, чтобы йодис, вы слышали, на подготовке к зачатию. И если он здесь понимает, он говорит, вы его в год и три месяца, он вас всех переговорит. Господи, хоть бы ты помолчал немножко, понимаете?
Мамочки, ну бабушки, даже матерям, молоденьким девочкам. И вот детки уже в годе месяц, полтора, то есть это осознанно, они держат головку, не говорят, слушайте,
ну, не глазки очень умненькие, говорят, да, это знаете, как мне одна мамаша говорит, две мамаши одновременно родились, говорит, один в месяц, еще такие глазки такие, да, да, говорит, такие глазки еще говорит, а этот за мной наблюдает, он за мной наблюдает, это вообще нормально, пусть он спит, я его боюсь, почему, у него такие глаза умные, как у директора, он за мной наблюдает. То есть не знаешь, чем, понимаете, и, ну, как говорится, и смех, и все, но на самом деле проблема серьезная. Индекс интеллекта снижается, мовных проблем очень много. Наши дети, ученики, студенты не могут выразить свою мысль. Вопрос описания чего-то, описать картинку, они не могут. Что ты видишь на картинке? Кораблик. Ну, опиши, что ты еще видишь. Кораблик, все. А он должен рассказать, какой кораблик, да, что он видит, кораблик плывет, там облачко это, там солнышко светит, а следующая стадия, а кораблик плывет куда-то, гипопотаму, в Африку, там Айболит, то есть он пошел уже развитие за пределы картинки, фантазия. У нас очень часто вот мышление, к сожалению, вот так вот, как у лошади, прямо бежит шоры, да. Четко то, что вижу, вот, визуально, то воспроизвожу. Образного мышления мало, логическое это вообще. Построить логическую цепочку, одно из другого вытекающее, это колоссальная проблема. Поэтому лейтмотив каков? Не надо сидеть в ожидательную позицию. Надо развивать ребенка. Читаем, рассказываем, показываем, не обращает внимания подозрительно. Лучше пойти проверить. Тем более для киевлян. Почему нет? Флор-институт хоть в месяц, скажут, глухой или нет. Он спать будет, ничего не будет проверять. Ну, как бы, атравматичная абсолютно процедура. Для того, чтобы ничего не смущало.
Можно задать вопрос? Да? По роду моей деятельности я бываю в очень многих семьях. Есть ли такая статистика или это просто мне так показалось? Вы знаете, в основном девчонки психованные. Ребята, мальчишки, достаточно нормально спокойные. Но куда и в какую семью не приду, вот как девчонка, так обязательно нервные вот эти все психи.
Значит, кстати, да, статистики такой нет. Значит, смотрите, статистики такой не существует. По крайней мере, я не в курсе, не могу вам ее озвучить. Если это касается детей младшего школьного возраста, то до. Там разница. И, нет, ну и до особо 2, нет. 3, 4, и такие 5. И девочки, и мальчики все хватает. Угу. Если это пятый класс школы, то это мальчики. Если это восьмой, девятый, когда уже те еще пацаны, а девочки уже барышни, то тут уже девочки. Вот. Особой такой разницы нет, я думаю, что йодис полезен будет каждому. Друзья мои, давайте, у меня все, наше с вами время истекло. Следующий вопрос. Те, кто подтянулся, мы начинаем в 15:45, это первое. Следующая встреча 20.11. Следующая встреча в Грудне будет не на третьей, а на второй неделе. Это будет 11 декабря.